Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12:35 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Сегодня в программе «Профессия» у нас не совсем, скажем так, профессия, а мы решили...
Призвание.
Призвание, да, я не знаю, может быть, это стиль жизни и вообще сама жизнь, потому что мы сегодня решили соединить и профессию, и то, чем человек живет, ради чего он живет. Но прежде... Скажем, какая профессия у нашего гостя. Это российский предприниматель, руководитель множества компаний. Вы занимаетесь тендерным бизнесом, насколько я знаю. Вот тендерный центр, например, эффективное взаимодействие. Встречайте, Андрей Пожаров у нас сегодня в гостях.
И Плюрзи.
Да, многодетный отец. Шесть детей.
Все верно.
В преддверии дня ребенка мы вот поэтому и решили поговорить на эту тему. Скажите, пожалуйста, Андрей, вот есть такое слово life work. Знаете?
Life work balance.
Да, life work
выражение
balance.
Ну, могу
да,
догадаться только.
Да. Как вот найти... Многие разрываются.
Нет, подожди, Макс, нет, это все слишком хорошо, подождите. У вас шесть детей, вы живете все вместе, у вас дом, у вас квартира, какая у вас площадь вообще?
Как вы, где помещаетесь?
Да. У нас два дома на одной территории, один из них деревянный, в котором мы живем все, а второй у нас гостевой, он дом дружбы, потому что в нем все сделано моими друзьями. То есть без денег, а именно из дружбы. Начиная от стола и кончая картине на стене, все это сделано моими друзьями.
Но у каждого ребенка своя комната?
У каждого ребенка. Нет, они живут так, скажем так, они живут по двое. У меня двое уже старшие дети, которые уже живут самостоятельно.
Отдельно от вас?
Отдельно от нас. Значит, и четверо оставшихся живут по двое. Это их решение, у них есть потенциал переселиться в свои отдельные комнаты. Дом дружбы – это и есть дом дружбы, в котором мы собираем своих гостей, в которых наши дети собирают своих гостей. Он специально для этого и выстроен, то есть эта традиция может быть семейная, потому что я на юбилее своего папы в 70-летнем видел множество людей из его детства, которые были приняты в его доме, в доме его родителей, и я понял, что этот дом им светил сквозь всю их жизнь, потому что они самые светлые воспоминания у них были связаны именно вот с этим приемом. Поэтому мы постарались создать такую же атмосферу и надеемся, что там, друзья моих детей будут вспоминать это также там, сквозь всю жизнь, что вот было место, где им были рады и где они там провели много.
Где можно установить силы, и вот этот вот пресловутый work-life balance можно было соблюдать, потому что если устаешь, да, можно пойти в этот дом, да, и как-то отдохнуть, прийти.
Совершенно верно.
Получается, принцип вашего воспитания детей – это семья, это дом, что это самое важное в жизни. Так? Просто многие говорят, учеба важная, будущее важное. У вас...
Ты думаешь, сейчас наш гость скажет, нет, это не так? Ну, конечно, так, если у него шесть детей. Можно я еще раз по-другому спрошу? Потом попробуешь нормально зайти. Вы с детства хотели большую семью? Вы всегда знали, что у вас будет много детей?
Да,
совершенно. А у вас братья, сестры?
Нет.
А почему? В каком возрасте вы поняли, что хотите большую семью?
Ну, наверное, одиноко. Нет, я, во-первых, спортсмен, и с 4 лет я жил в интернате. Соответственно, у меня вот этот коллективизм воспитался, возможно, оттуда. И я понимал, что много детей, это замечательно. И на самом деле при всех проблемах, которые возникают в обществе, в котором концентрированно живут много мальчиков и девочек без родителей, тем не менее, я не мучился там ни минуты. Хотя сейчас, когда я кому-то рассказываю, да как же ты выжил? Я говорю, нормально совершенно, я даже не переживал никогда. То есть абсолютно было нормально, что у тебя там 5-летнего ребенка, когда тебе родители приехали на Новый год к тебе туда на сборы и привезли подарок, что этот подарок у тебя изымается. Ну, понятно, что самый большой апельсин и самая вкусная шоколадка – это твоя, но, тем не менее, все остальное делится между всеми. И, соответственно, наверное, вся эта вот вместе как бы какой-то коллективизм, может быть, действительно желание иметь какого-нибудь брата и сестру, потому что у всех моих одногодок были старшие братья, или сестры, года на три старше, и поэтому они были защищены, скажем так, влиянием своих старших родственников.
Авторитет такой,
да,
был
авторитетом.
У них.
Да, авторитетом. Мне приходилось грызть эту историю самому, скажем так. Поэтому, наверное, я считал, что семья – это важно. Я помню, что я декларировал, что семья – это работа. Ну, то есть даже в юном возрасте, там, 16-летнем, я понимал, что семья – это не развлечение, это день за днем, ну, там, труд, скажем так.
И... А во сколько вы стали папой? Первый раз?
Да. В 20.
А это ваши были первые отношения? Вы тогда прямо вот уже понимали, что вот вы готовы в 20 лет стать отцом?
Это были первые отношения, если говорить вот про то, про что мы взрослые говорим.
Да.
Понятно, что там были какие-то красивые девочки в садике, да, там и где и так далее. Но конкретно это была моя одноклассница.
Ну, то есть вы понимали, да, что вот с ней вы хотите создать семью, много детей.
Или так сложилось, или родители заставили.
Нет, что родители категорически не так
были
себе
против,
все это представляли. Были против категорически, однозначно. Ну, наверное, они возлагали на меня какие-то большие надежды.
Андрей, скажите, а вот сегодня 20-летний парень, ну, практически это еще молодой человек, ну, юноша, молодой человек, вы бы посоветовали самому себе в 20 лет, ну, сегодня, начать семейную жизнь и завести ребенка?
Я вам скажу так, значит...
Явно...
Наверное, только лет 5, может быть, назад, или 7... Вдруг моя мама сказала мне, она говорит, ты знаешь, а ты был все-таки прав. Нет ничего важнее, чем они. Ну, естественно, имея в виду моих 6 детей. То есть первую половину жизни они считали, что путь мой неверен, детей там, так рано рожать не надо, нужно там потерпеть, нужно осознанно выбрать. Еще что. Я хочу сказать, что в те времена, которые мы с вами, про которые мы говорим, это очень жестокие времена. То есть ровно в день, когда я закончил университет, все, что было хорошо... стало плохо, а все, что было плохо, стало хорошо. В смысле человеческой морали и деятельности.
Конец 90-х.
И это для меня было просто, ну, а как? У меня отец являлся член-корреспондентом Академии наук, и у него зарплата была $50. Ну, то есть это была просто насмешка. И я понимал, что нужно жить. Я не согласен так жить. Я хочу там чего-то добиваться. Ну, и как многие люди из этих лет, я чем только не занимался.
Вы карьеру, потому что занятия бизнесом вашей компании, вы работали в крупнейших компаниях России, там и банки и так далее. Как выстраивали? Вот вы что, утром просыпались, там вы детьми занимались, или все было на плечах жены? А потом вы бежали на улицу, ой, на улицу, на работу, а вечером возвращаясь и уделяли там, ну, полчаса, папин час, скажем так.
Или в этом
как
плане
это было сбалансировано?
Расскажу, как этот баланс возник. То есть моей деятельностью, как я и рассказал, закончив институт, то есть я занимался просто частной деятельностью, предпринимательством. Да, оно все, что можно сюда вместить. От торговли аспирином, стоя на улице, да, там, или какими-то сигаретами, до там уже каких-то осознанных бизнесов, которые помещались там в магазины или какие-то там предприятия, скажем так. Я занимался всегда самостоятельно, и поэтому, наверное, из-за того, что у меня, я категорически не приемлю расписание, скажем так, в том смысле, в каком оно обычно заложено, то есть приходить в 9, потому что нужно приходить в 9, для меня неприемлемо, или сидеть до 6, потому что нужно сидеть до 6, я не могу.
Даже поэтому... если ничего не нужно делать, да?
Абсолютно, да, если да, ничего да, не да. нужно делать, тем более, по сути дела, и поэтому для меня... Эта история, я хочу заниматься полезной работой, а все неполезное время заниматься другой полезной работой. Ну и, скажем так, если говорить про период, ну, такой в обозримом будущем, там, 20-летнем, потому что, понятно, еще раньше я, наверное, не помню, то, ну, я стремился в 3 часа всегда уйти с работы, даже если я работал у кого-то, на дядю, скажем так. То есть я всегда стремился договориться так, чтобы у меня был свободный график, ну, взамен я обещаю, что у тебя будет...
Ну, есть работа просто папы разные бывают. Абсолютно. Есть папы, которые много работают, да, там 2-3 работы, лишь бы их семья ни в чем не нуждалась, а есть папы, которые работают меньше, но они вот вовлеченные именно в семью. То есть они могут погулять с детьми, их можно оставить с ребенком.
Почитать сказку.
Они могут уложить ребенка. То есть мама может вообще не переживать. Вот вы какой папа, который все-таки больше про работу?
Или... Я, папа, я вам скажу, что наша старшая, ну, из младших старшая. дочь, она никогда не ложилась спать без меня. Поэтому где бы я ни был, как бы мне весело ни было, в 10 часов я должен был быть дома.
В командировках она бессонницей маялась, что ли?
Ну, как-то они решали этот вопрос. Возможно, она перемещалась там в спальню к маме и около мамы там, может быть,
за стимул у вас есть.
Да, то есть, и при этом я... Вы знаете как, ну, нету никакой установки, скажем так, нет ничего хуже, чем иметь некую установку в жизни, которой ты следуешь всегда во что бы то ни стало.
Потому что все равно... мечта какая-то, двигаться вперед, я не знаю, заработать свой первый миллиард, ну и хотя бы миллион.
Давайте так, давайте про разум говорить. Есть люди, которые просто, как вот есть хороший мультфильм про обезьяну, у которой много детей.
Да.
Вот она не системная обезьяна, она бегает, она их все время оставляет, вместо того, чтобы связать их веревочкой, привязать к решетке, условно говоря, и в это время или там попросить другую обезьяну или зебру, которая там решит вопрос, нанять в конечном
счете. Ну, как-то делегировать, да.
То люди носятся вот со всеми своими идеями, мечтами, они... носят их все в своем рюкзаке и каждый день бегут вместе со всем этим рюкзаком везде, по сути дела. Я человек разумный, ну, у меня образование первая прикладная математика, соответственно, я абсолютно все раскладываю в алгоритмы. И у меня все рационально расписано, и никогда не бывает, ну, скажем, ни я ни сюрпризом не бываю, потому что я соблюдаю наши договоренности. Ни они для меня сюрпризом не могут быть, потому что все расписано и всем удобно.
Как вы считаете?
Марина, извини, пожалуйста, можно я прям дополнительно вот в этот момент, что все расписано в алгоритмах, Андрей, но спонтанность, а какая-то неожиданность.
Ребенок заболел?
Нет, я даже не об этом. Это же жизнь, это конечно, нормально. Невозможно все продумать, разложить на алгоритмы, и тогда, если вдруг, вот как Марина говорит, ребенок заболел, получается, вас выбивало из колеи, и вы тогда впадали в ступор, вы терялись в пространстве.
Я же сказал, что иметь одну линию, вот до этого я вас предупредил, что во избежание, что иметь одну линию на всю жизнь
просто невозможно просчитать все на свете, да?
Да. Как вы будете относиться к этому? У нас была совершенно трагичная история с вот Соней нашей, это самая младшая девочка, когда она совершенно неожиданно, мгновенно, просто из ничего превратилась в трагедию. То есть ребенок вернулся из какого-то детского лагеря, у нас параллельно какой-то юбилей моего папы, там много гостей, она жалуется, что у нее болит нога. И в этот момент у нас родился следующий ребенок. И мы приходим в больницу, говорим, ребенок плачет, говорит, болит нога. Нам врачи говорят, она ревнует, у нее там ничего нет. Мы делаем снимок, ничего не происходит. В результате на четвертый день уже Маша меня выгнала из дома, сказала, езжай и не возвращайся. Что-то не так, глобально не так. И оказалось, то есть как я приезжаю в больницу, причем сначала я еду там в одну больницу, они говорят, нет, это не аллергия, езжайте в другую. Я приезжаю в другую, сижу спокойно, понимаю, ее сейчас госпитализируют, положат в палату, звоню маме, приезжай, здесь будешь помогать. Я поехал на работу. Мы сидим в коридоре. Выходит товарищ и говорит, вы, пожалуйста, идемте со мной, сядьте, пожалуйста, вот здесь. И говорят, а все, у нее заражение крови и шансов практически
нет. Господи.
То есть у нее остеомиелит, такая страшная болезнь, которая непонятно откуда берется, она не диагностируется практически именно из-за того, что не дает вот этой какой-то побочки, рентген все делают, не видят. И все, 14 дней в реанимации, без единого шанса. То есть у меня сидит супруга с новорожденным ребенком, мы пытаемся прозвониться, они говорят, только звоните, не ходите, прозвониться, поговорить, что же происходит с ребенком, они говорят, шансов нет. Я говорю, у меня молоко у человека пропадет, ну, дайте хоть что-то, нет. И это было до 12-го дня, вот на 14-й день мне ее передали, поскольку это гнойная хирургия, мама лежать там не может, потому что она кормящая мама.
Да.
70 дней пролежал только я в этой, ну, не только в этой больнице,
с дочерью.
С дочкой с этой. В перемену неделю я, неделю была няня у нас, то есть еще 70 дней пролежала няня.
И, жива-здорова?
Ну, мы сейчас, да, абсолютно.
Слава тебе,
жива-здорова, все в порядке.
Но... Вы зачем это рассказали, эту трагедию?
Я рассказал о том, что она нас не сломила, мы продолжали жить.
Форс-мажор, все, я понял.
Мы продолжали жить.
Это ответ на мой вопрос.
Несмотря на такой страшный диагноз, на то, что сказали несколько дней жить.
Я занимался духоподъемничеством ее просто непрерывно, я вам хочу сказать. То есть, ну, потому что когда я увидел ее глаза, а особенно, когда это еще болезнь, еще пока нога, это одна история. А когда ребенок увидел, что он инвалид, и что старшие сестры не берут его в игры, И когда ребенок начинает по дому передвигаться, катаясь по полу, или там какие-то делая кульбиты, чтобы не видно было ее вот эту, этот ее дефект, вот в этот момент становится страшно. Ты понимаешь, что она... И вот оттуда ее добывать было... Но сейчас она полноценная, ну, есть, конечно, определенные трудности, но тем не менее.
А вот когда все-таки такая большая семья, и бывает разный характер, вот как у вас проблемы со здоровьем, вы обращаетесь к специалистам, там, к психологам, к психотерапевтам, нет?
Нет.
Вы сами справляетесь?
Я сам справляюсь, но у меня второе юридическое образование, очень интересовался вопросами, ну, там, начиная от Фрейда до Карла Маркса, скажем так. И я хорошо себе представляю, да. В принципе, побудительные все истории, причинно-следственные. Мы... обошлись спокойно сами, то есть, ну спокойно-неспокойно, это длилось, ну, наверное, полтора года, это параллельно было связано с тем, что в связи с моим отсутствием началась реорганизация в нашей компании, в которой я так в тот момент работал, я потерял позиции, и к концу этого года я просто ушел из компании, потому что...
Вот мне еще интересно, бывали ли случаи, когда у вас вставал вопрос именно о том, или семья, или работа? И что бы превалировало?
У меня не бывает... Вот все-таки я хочу про план сказать. Практически не бывает у меня ситуации, когда у меня нету форы. Давайте
мы
так.
Поняли, вы можете не отвечать уже, да. Андрей.
Может, уже тогда я спрошу, а когда такая большая ответ. Семья, нужны ли помощники? Вот вы сказали, что вы маме позвонили, да, она приехала в больницу, а вот няни, лежала, какие-то помощники по хозяйству.
Обязательно. С первого дня, мы, начиная с нашей первой маленькой квартиры, мы четко для себя осознанно решили, мы берем няню, и мы мучаемся, может быть, живем не так широко, и, как говорится, не походишь дома в трусах. Тем не менее, вечером, когда я приезжал, няня забирала детей, сидела с ними в комнате или ходила гулять, мы садились с супругой и обсуждали, это наша традиция, ежевечерняя, все, что там произошло, мы садимся, обсуждаем. И для меня, пожалуй, это первый анализ того, что произошло. Потому что за день обычно некогда остановиться и проанализировать, осознать, что же произошло. А здесь, когда ты начинаешь разговаривать, первый раз кому-то рассказывать, ты в этот момент осознаешь, а вот зачем он это сказал. И даже до смешного, что она, я иногда так раз и провис, и у меня там процесс идет, и она говорит, да невозможно так с тобой разговаривать, начни уже говори. Я говорю, так я думаю, я первый раз думаю об этом деле вместе с тобой.
Вы в середине разговора упомянули, что родители до середины вашей жизни были не совсем довольны тем, что вы рано женились, ранний ребенок. А насколько вообще роль родителей в воспитании детей важна? Потому что есть такие хлопотные, трепетные бабушки, которые постоянно лезут, а другие наоборот.
Говорят, ты, то есть родила? Ты отдаешь нормального ребенка, да. А потом с ним начинает общаться бабушка, и те возвращают избалованного.
Вот именно. Или такая, какой, которая говорит, возьми, и вот сама родила, сама воспитывай.
Это была их позиция изначально, с первыми детьми была именно такая. Это было очень тяжело, в том смысле, что там тебе 19-20 лет, ты хочешь пойти туда-туда. И были случаи, когда я договаривался с родителями, что вот на эту дату будет их нянькин день, условно говоря, и за день до этого папа говорит, у нас там свои планы, поэтому извини, мы завтра не присоединимся к твоему празднику. Да. И это вот как своей супруге молодой объяснить, что вот так произошло. Дальше, со временем все меняется, но тем не менее, в какой-то момент времени они, вот то, о чем вы говорите, что отдаешь ребенка такого, возвращаешь такого, в какой-то момент времени вдруг они в какую-то оппозицию впали и там стали ей что-то там прививать, какие-то мысли. Ну, мне пришлось прям ультиматум выдвинуть и сказать, что, уважаемые, все, кто... условно говоря, что-то говорят моим детям против меня, они, значит, против меня. И с такими людьми я просто не общаюсь. Если вы продолжите в таком же духе, то я просто отключаюсь от вас и не буду
вести. Это родителям вы
говорите. Родителям своим, да, которые в тот момент, они даже не понимали, насколько для меня это важная история. Они считали, что они все вот с тем мальчиком, с которым со мной, в смысле, общаются, с которым они легко манипулировали. Там,
воспитывают его
воспитывают,
до сих пор,
продолжают. Да. И сначала они до конца это не поняли, но когда они это поняли, они осознали, извинились, и этот вопрос был исчерпан навсегда. Поэтому вот эта позиция, что нужно выяснить отношения до конца, она важна.
А лучше, как вы считаете, с высоты своего опыта, все-таки брать няню со стороны, да, или все-таки близких людей просить посидеть?
Однозначно со стороны чужого человека и все обговаривать на старте, абсолютно. То есть вот первая наша няня приехала в ужасе, что я здесь буду делать, меня привезли в рабство, да я знаю этих людей, они же будут меня унижать и эксплуатировать. На что она с мужем приехала, муж тоже должен был слушать, что происходит. Я сказал, послушайте, уважаемые, вы приехали к ребенку. вот все, что касается ребенка, вы должны делать. Чистые полы — это для ребенка, он ползает и их облизывает. Там пюре какое-то — это для ребенка. Вы это делаете. Для меня делать ничего не надо.
Андрей, подождите, у каждого ребенка своя няня была?
Нет, ну что вы, одна, конечно.
Одна на шестерых?
Ну, в смысле, имеется в виду.
Но она постепенно же. Дети же не сразу появились.
Они же не разом все.
Да.
Вы сегодня, вот опять же, как Марина говорит, с высоты своего опыта нынешней молодежи, людям там 30-летним, посоветуете иметь большую многодетную семью? Или все-таки два, и вполне нормально? И не одиноко, и не многолюдно.
Большую семью. Ну, во-первых, надо воспроизводиться.
Но это же дорого.
Понимаете, что значит дорого? О чем мы говорим?
Так и значит дорого.
О чем мы говорим?
Шесть ботиночек, шесть трусиков, шесть бантиков.
Все верно, но часть из них переходит по наследству. Часть вам принесут соседи.
Вы тоже
сложные времена бывают по-разному.
Конечно, мы все упаковываем,
раздаем. У нас просто вещи сегодня морально устаревают быстрее, чем физически практически. Поэтому огромный поток вот у нас расходится вокруг.
Получается, что дети вас стимулируют, на самом деле, развиваться, зарабатывать больше, открывать новый бизнес, строить дома, гостевые
дома.
Это
все происходит как-то само. Вот я вам хочу сказать, это как будто бы вот залог удачи.
Но вы ради них это делаете, или они вас, Марина, вот о чем, или они вам, типа, живут, или они не говорят, но так происходит, что ради них вы это вот и должны сделать.
Кто же сначала они маленькие, вас? Что значит ради них? Сначала ты делаешь это ради себя, потому что эти дети, они ради тебя. Когда ты выходишь на улицу, у меня был прекрасный случай, когда они, значит, встречают меня, там, три девчонки, и они читают мне там стихи о том, что там у папы нет сына, там есть такое стихотворение, у папы три дочки, там, и дальше вот эти все проблемы
без сыновнего
отца. И в конце такие слова, что у папы нет сына, у папы три дочки, от нас поздравления прими, не может быть папа счастливее на свете, чем папа с тремя дочерьми. Вот. И меня это тронуло до глубины души. Это одна часть этой истории, а другая часть, что через, например, предположим, годы, там, два, например, у меня случилось так, что у меня была очень серьезная проблема. Я за один день потерял $1 миллион, и мне нужно было выбираться из этой истории, и у меня было 4 месяца бесконечного трэша, как говорится, ни одной хорошей новости. И вот в один из дней я выхожу с ними, я приезжаю в субботу, причем супруга моя ничего не знает, потому что я понимаю, она там просто в цейтнот выйдет. И я беру своих детей, выхожу с ними на площадку, и хожу, и переживаю вокруг. Они играют. И вдруг мне приходит в голову вот та самая счастливая мысль: да я выберусь. Ну, не может быть папа счастливее на свете, чем с папой с тремя дочерьми. То есть уже другая грань этого счастья.
По-другому посмотрели.
А, еще раз?
По-другому на это посмотрели уже, да.
И действительно, я хочу сказать, что ты делаешь это для себя, и ты их любишь для себя. И как только их становится трое, ты понимаешь, что их может быть столько, сколько у тебя хватит.
Но у вас еще и бонусов много. Это бесплатный проезд, парковки. Что еще?
Да, только дети регулярно теряют проездные, это обычная ситуация, кредитные карточки, которые на них заводятся, и поэтому они постоянно... Все, что у тебя есть, это общее, а все, что наше, это наше.
Понятно.
У вас на рубашке Джерри, ой, или это Том? Это Джерри?
Это Джерри, да.
Джерри, да. На рубашке.
Том, это кот.
Мышонок. Да. Это почему вот такой выбор? Это какой-то...
Из кармашка типа, выглядывает.
Да, из кармашка выглядывает.
Ну,
потому
я,
что
может быть, поскольку сегодня...
Инфантилизм еще какой-то затормозивший.
Поскольку сегодня у нас тема была такая несколько про детей, я решил немножко как бы в образе быть. Ну, то есть,
но
вот
это
меня...
не постоянный стиль ваш.
Нет, конечно, однозначно.
То есть, на переговоры
вот,
вы в таком...
чуть-чуть выглядывает еще из карманчика мои детки, предположим, скажем так.
А, вот как,
да.
Понятно. Есть... А что дальше?
Планируете расширение?
Или уже все, хватит?
Дальше уже внуки у нас уже старше.
Ну и что, господи.
Вы поймите, что есть риск. Итак, я вам скажу четко, совершенно понятно. Угу. Мы еще бы родили, но риск возраста, что рождаются больные дети.
А-а-а.
И вот эту всю бочку меда одной ложкой можно, если рождается в финале у вас больной ребенок, то вся эта семья дальше чуть-чуть...
Понятно,
на
проседает.
Якоре.
Я думал, вы как в фильме «Однажды 20 лет спустя» героиня Гундарева сказала: а что вы ждете? А я жду ребенка, сказала она, и на этом этот замечательный фильм заканчивается. Вы знаете, мы хотим, я от себя скажу, чтобы ваша жизнь дальше ничего не заканчивалась, и уже пусть внуки тогда рождаются, и много-много-много. Радует. Сколько уже их?
Сейчас два пока.
А, пока два. Ну, подождите.
А
младший, сколько дочери?
Младший самый сын, ему 8, сейчас 1 июня исполнится.
А старший?
А старшему 33.
О, разница большая.
Конечно, это длинная жизнь.
Да, это длинная жизнь. Удачи с Днем детей, наступающим вас. И пусть все будет хорошо, миллион долларов больше не терялись, и дети не болели.
Спасибо.
Напомню, у нас в гостях был российский предприниматель, руководитель компании «Эффективное взаимодействие» и тендерный центр «СТИК» и многодетный отец, 6 детей, Андрей Пожаров. Андрей, спасибо, удачи и до встречи. Спасибо. Оставайтесь на радио, говорит Москва.